Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Владимир Владимирович Семаго у меня сегодня в гостях, политик, предприниматель, писатель, немного даже, а на самом деле, по-моему, очень даже много, артист.
Добрый день. Здравствуйте. Вообще лестная заставка, конечно. Вот такие портреты, но и потом вдруг ты себя видишь. Это ко многому обязывает.
Обязывает.
Надо срочно придумать какую-то биографию такая, чтобы она...
Да, давайте. Ну, давайте по ходу будем придумывать.
Давайте.
Владимир Владимирович Семаго, в отличие от его полного тезки, натура богемная, артистичная и даже, как кажется, склонная к авантюрам. Недаром начинал он свою предпринимательскую деятельность после Советской России с клуба и казино на Большой Коммунистической, как тогда называлась эта улица, а в политику, словно крещеный этой самой Большой Коммунистической, вошел, начав оказывать поддержку КПРФ, что по тем временам, а это было начало 90-х, выглядело вполне себе авантюрой. Какие тогда у коммунистов были шансы на успех? Вернее, даже дважды авантюрой. Капиталист, финансирующий коммунистов, в какие-то ворота лезет. Только в русские. Россия ведь помнит и Саву Морозова, и Николая Шмидта. Но, как сказал классик, история, если и повторяется, то в виде фарса. Зюганов вам не Ленин. Спонсорскую помощь ни на какую революцию он тратить не собирался. Из нашего героя, Савы Морозова, тоже не вышло. Но в отличие от еще одного красного фабриканта, юного Коли Шмидта, он не стал впадать в депрессию и терять веру в жизнь от того, что установление социальной справедливости в России вновь потерпело фиаско. Пути Владимира Семаго и коммунистов давно разошлись. После этого наш герой встретил еще одного, на этот раз уже настоящего революционера, венесуэльского лидера Уго Чавеса. Однако и этим деловым отношениям не суждена была долгая и счастливая судьба после того, как венесуэльская революция и ее лидер попали под плотную опеку Роснефти и ее руководителя Игоря Сечина. Так что великим удачником в бизнесе и в политике Владимира Семаго не назовешь. Но, кажется, это и не было никогда его жизненной целью. А что было? Об этом пусть он сам и рассказывает. Владимир Владимирович, на самом деле тут придумать ничего и не надо. Тут биографии хватает.
Плутовской, да? Роман.
Во! Во! Как жанр точно определил.
Одиссея капитана Блада, да, в 20-21 веке.
Абсолютно, абсолютно. Один только политический путь. Так извилист, что... И тернист, что мог бы служить образцом такого классического оппортуниста. Оппортунист, назовем это словом культурным. КПСС, КПРФ, ну это понятно, что это все едино. Единая Россия.
Патриоты России.
Патриоты России. Яблоко. Накануне выборов в 2011-м и в Справедливую Россию вы пытались, стучались.
Пытались меня стучать.
Стучали вами. Но только ЛДПР почему-то обошли вниманием. Или тоже были какие-то контакты?
Глубина падения, она же не может быть безграничной. Конечно. Нет, на самом деле еще было духовное наследие с Алексеем Подберезкиным, это из политического, так сказать, перечня. Угу. А если говорить коротко, то это иллюстрирует мое собственное убеждение внутреннее, что есть партии как инструмент, и есть ты со своими взглядами на жизнь. Угу. И если тебе в силу каких-то определенных обстоятельств так или иначе удобнее вот в этом ключе работать, то ты работаешь. А может быть, это еще и под влиянием каких-то исторических событий. Все же помнят, что в 99-м году, когда вместо Ельцина вдруг неожиданно возникла фигура нынешнего президента, и она там до сих пор, как парадоксально, до сих пор еще стоит вот там, где возникла.
Да, не шелохнется. Вот.
Многие же испытывали некое чувство эйфории, что, господи, неужели мы действительно избавимся от этой вот сложной, противоречивой фигуры Ельцина, который никак ничего не осуществлял, и пришел человек, которому, может быть, удастся совершить что-то. Ведь в большинстве бэкграунд нынешнего президента для многих был абсолютно неизвестен.
Абсолютно.
Да, и все рассматривали его как нового человека. Человек говорит, у него живые глаза, он не глупо говорит, он правильные вещи говорит, и не поддаться на некую, так сказать, вот эту вот приманку было просто невозможно. Отсюда и появление в «Единой России», которая на том этапе, 2001-2004 год, была совершенно иной. И мои пути с этой партией разошлись в 2011 году, потому что мы по-разному оценивали фальсификацию на выборах. Я сказал, что это прямой заговор против, с попыткой, так сказать, свержения власти, а мои товарищи, бывшие по партии, говорили, что нет, нет, это просто отдельные энтузиасты пытаются обманывать, так сказать, народ, непонятно для чего. Я говорю, вы тогда объясните, зачем рядовому члену избирательной комиссии обманывать? Я, уж он прям такой фанат вот партии «Единой России», что он пренебрег законом, и, невзирая на то, что ему 5 лет тюрьмы дадут, он все-таки фальсифицирует. Я говорю, ну, это глупо. Ясно, что вы все участвуете в заговоре. Но они меня исключили за это. Так получилось.
Но вообще, при всем при этом, вы мне всегда казались, что вы по существу своему такой фрондер и оппозиционер. Просто, ну, в силу того, что как-то в силу такого вашего, ну, я бы сказал, нормально, в хорошем смысле слова, нарциссизма, но вам как-то совершенно не пристало и было чуждо ходить в какой-то толпе и петь в хоре.
Скорее, это просто крушение иллюзий, потому что была такая позиция, когда стало все рушиться в Советском Союзе, и в том числе и КПСС, и у меня был такой расхожий лозунг для телевизионных передач, что пока мой отец, так сказать, и я вынужден и считаю себя обязанным быть в партии. Он не вышел, значит, я остаюсь вместе с ним. На самом деле, когда партию запретили, когда КПРФ, так сказать, в течение долгого времени боролась, в том числе и с моим участием, я был одним из тех, кто активно поддерживал восстановление КПРФ, и добиться нам удалось в Конституционном суде, что партию восстановили, но руководящие структуры не восстановили, и собственность не отдали. Хорошее было решение, кстати, говорят, собственность вам не нужна, а как партия вы можете... То есть первичные организации КПРФ могут быть.
Еще не хватало, чтобы собственность отдали, а где сидели нынешние?
Да, вот именно, а Белая, ну, а Старая площадь, а все остальное, администрация президента, да. Вот. И в какой-то момент, когда наступили события 93-го года, я оказался вполне естественно вместе с лидерами КПРФ, потому что я был одним из тех, кто инициировал восстановительный съезд, и долгое время, в том числе и материально, поддерживал некоторых из руководителей коммунистической партии, потому что время было тяжелое. Кстати, это послужило причиной нашего расхождения, потому что когда все прошли в Думу, и один из функционеров подошел ко мне и сказал: Владимирович, а вот что, мы теперь не получаем зарплату? Я сказал: нет, ну, ребят, вы же у вас кабинеты, машины, все есть, все. Они сказали: а, ну ладно, да. И вот некое охлаждение, боюсь упрекнуть кого-либо, но некое охлаждение сразу возникло, которое впоследствии перешло, вы действительно правильно сказали, в мою некую самостоятельность. Я считал, что я имею право говорить то, что я думаю. На одном из съездов, когда мне попросили оплатить концерт, который должен был происходить в колонном зале, я сказал: а выступить мне дадите? Они говорят: Володь, ну зачем тебе выступать? Я говорю: ну тогда пускай и танцоры пляшут без меня. То есть вот был какой-то момент, когда я понял, что я просто коммунистической партии не нужен. На каком-то этапе, да, это было интересно, коммунист, капиталист, там вот это вот. Я пытался говорить о Энгельсе, который поддерживал Карл Маркс, я говорил о том, что есть предпринимательство с нравственными позициями и все прочее. Вроде такие, знаете, вот фразы, которые оправдывали мое появление в КПРФ. Ну, время показало, что они верны были что тогда и сейчас. Да, они верны бренду. И один, опять-таки, из функционеров, когда я говорил: ребята, а давайте партию Квасневского делать, это 91-й год, 92-й, 93-й, там, давайте делать социал-демократическую партию. А мне сказали: наверное, ты нездоровый человек, потому что есть бренд Coca-Cola. Ну вот предложи компании Coca-Cola поменять Coca-Cola на что-нибудь другое. А ты говоришь, КПРФ поменять. Я говорю: ты что, с ума сошел? Ну, вот эта идея не прошла. В равной степени, как и не прошла нормальная социал-демократическая линия. Мы ее вместе с Алексеем Ивановичем Подберезкиным пытались внутри партии, внутри фракции делать во Второй Думе. Нам это не удалось. И мы окончательно разошлись. Вот.
Вы перестали себя строить Саву Морозова, плюс
да и материально уже было. Да, было уже материально не совсем такое положение. Да.
А теперь давайте немного в жизнь. А вы действительно в Харбине родились?
Да, в самом, что ни на есть, Харбине. Отец был в авиационной части, которая после войны с Японией дислоцировалась в Харбине. Мама моя приехала к нему и родила меня там. А потом, где-то через несколько месяцев, меня перевезли в Москву. И уже регистрация рождения, естественно, была в Москве. Почему? Потому что рождаться в то время при Сталине за границей, ну, это было навлечение.
Да еще в таком сомнительном месте, как Харбин.
Да еще Харбин, логово белогвардейцев, конечно, и все прочее, прочее. Хотя к тому времени, когда я там родился, белогвардейцев уже было не так много. Но они еще были.
Они, да, еще были. Они еще были. Да, вычистили это уже, да, в культурной,
да,
революции.
И более того, да, первоначальная чистка была, когда они поддались на увещевание, что приезжайте, все, да, будет нормально. Потом, да, сами китайцы еще тоже,
да,
очень серьезно
разрушили, да, ведь там, да, что-то,
да,
еще.
Да. Но в целом, конечно, вот сейчас я смотрел просто фотографии, я в Харбине с тех пор не был ни разу.
Не был, серьезно? А я где-то, помню, 2 года назад был аж... Слет в Харбине,
да,
выходцев оттуда,
да,
иммигрантов.
Да. Но я так и не доехал. Но вот судя по фотографиям, конечно, мало что осталось от того Харбина.
Могли бы, наверное, на китайское гражданство претендовать, нет?
Я бы мог и на американское гражданство претендовать.
А в госпитале, потому что, да?
Да, конечно, так сказать, родиться на территории американской.
Конечно,
да,
конечно.
Я мог бы написать заявление слезно и сказать, что вот
ну
по
и чего?
Рождения. Да как-то не пришлось.
Нужная вещь в наше время.
Ну, я не думаю, что в этом есть какая-то необходимость. А самое главное, мне просто жаль многострадальный американский народ. Такой человек, как я туда приеду. А вдруг я и там не пригожусь ни республиканцам, ни демократам, никому. Ну, что скажет, еще один пришел мутить тут.
Фамилия какая красивая, Симага. Защитили бы докторскую диссертацию, как
по поводу...
большинство депутатов. Были бы доктор Симага, почти доктор Живаго.
Живаго, да. Но это было в детстве такое, так сказать, хотя я еще тогда не читал само произведение, но при случае общения с девушками я всегда говорил, так сказать, вот, так. Знаете, да, доктор Живаго, да, доктор Симага. На самом деле фамилия, если не ошибаюсь, на старославянском означает «все мог», «все могу».
Ах ты, как,
да,
интересно.
Ну, не очень интересно, как выяснилось, не все могу.
Но мне кажется, что этот Харбин, как бы, ну, он, с одной стороны, случайный, как место вашего рождения, а с другой какой-то не случайный. Вы же не случайно даже назвали книжку свою.
Да, «Путешествие в Харбин».
«Путешествие,
да,
в Харбин», при том, что это не мемуар в чистом виде.
Нет, это билетристика, угу, в чистом виде.
Где-то вы угадываетесь в каких-то персонажах, где-то нет.
Не
это,
во всех, но
это
я не во всех. Потому
нет,
что там есть неотвратительный тип. Харбин, по моему умозаключению нынешнего, это вот действительно такая... некая предыстория настоящего авантюрного романа. Вот если бы мы с вами начали перечислять те сферы человеческого бытия, где и профессии, где человек может приложить свои силы, ну, у меня очень разносторонняя такая биография. Mm-hmm. В цирке я работал, в ресторане я пел, на стройке я работал, в сельском хозяйстве я работал, в науке я работал, в политике я работал, в кино я работал. А в театре работал.
Может, легче где не работать?
Вот я про это и говорю.
Действительно, выходец из Харбина, который круг ассоциации. Приют белой эмиграции, Вертинский.
Обожаю эту тему.
Шансон, рестораны, кокаинетки.
Ну, этого, наверное, не было. Хотя, кто и знает, я же никогда глубоко...
Ночные бабочки.
Это, наверное, у каждого было. Пролетали они просто так иногда.
Но они летают.
А вот что касается белой эмиграции, вообще судьбы белой эмиграции. Для меня она была, конечно, очень важна, знакова и значима. Началось это с того, что я неожиданно в каком-то возрасте узнал, что часть моей семьи осталась здесь, в России, с большевиками, а часть через Галлиполи ушло в эмиграцию, да, и во Францию. И я стал интересоваться ее. У меня была достаточно большая подборка книг, и интересовался и политической жизнью, и судьбой многих политических деятелей. Для меня вот такая святая тема, и даже один сценарий есть на эту тему, именно связанный с белой миграцией, с расслоением ее, с попытками тогдашнего НКВД оседлать эмиграцию лучших людей. Там, это же, помним это все,
попытками,
что было.
Попытками оседлали, да, будь здоров как.
Еще как, да.
Будь здоров как.
Да, более того, еще же и нашли там оправдание. Вот эти,
конечно,
все. Ну, конечно, очень интересная тема, могу честно сказать.
Да, да, тема замечательная. И вот есть ваш такой богемно-декадентский имидж. Он, мне кажется, вот этим вот совершенно как бы случайным и несколько месяцев там продолжавшимся Харбином навеян. Опять же, там...
А как вы в эту канву вплетете профессию бетонщика или сварщика арматуры? при строительстве Воронежского моря.
Ну уж этим людям чем только не приходилось заниматься.
Хотя, да, наверное, многие тот же самый Булгаков.
Не приходилось заниматься, конечно.
Но, тем не менее, по такой биографии был. Я работал на стройке, разнорабочим работал, и никогда не чурался, и мастером, и прорабом на стройке работал. Вот мы тоже с вами забыли. И надо сказать, что строительная индустрия, она как бы, так сказать, благополучно выжила, несмотря на мое присутствие.
Нимфеток, ночных этих самых бабочек, мы как бы исключаем из нашего разговора, но вот казино в вашей жизни было.
Да, конечно.
Да, то самое знаменитое. Первое, кажется, было
оно
легальное.
Было второе или третье. Второе или третье, да. Но оно не было в чистом виде казино, потому что тогда не было законов. Вот был такой период в Российской Федерации, когда законов вообще не было. Все было, бизнес был, все существовало, а законов не было. В том числе и законов, позволявших... Сейчас они есть, они позволяют кого-то посадить. Это же очень важно. Вот, есть человек, был в правительстве.
По вызову.
Да, потом говорит, слушай, давайте-ка его сюда. Говорит, а вот закон есть, его можно посадить. На самом деле это было не казино, это было небольшое помещение в московском коммерческом клубе.
Большой
коммунистический. Я очень долго отстаивал...
Да, но не думали Солженицына, по-моему,
теперь,
да?
Солженицын.
Просто ирония судьбы, одна за другой.
Все перепитается, да. И вот это вот самое игорное заведение, оно называлось «Библиотека».
Ах так?
Да, там не было названия казино, то есть вы входили в комнату, а там была написана «Библиотека». А если вы удавалось выиграть, и вы выигрывали, то вы шли к окошечку, на котором было написано не «касса», а «выдача книг».
Это вам же анекдот про Василия Ивановича Петьку, что ли, подсказал?
Нет,
такой ход?
Нет, собственно, такая была задумка, но она была ироничной. Она была ироничной по отношению к тому безобразию и полной вакханалии в законодательстве Российской Федерации. Потом уже стали как-то, чиновники поняли, что игорный бизнес надо поседлать, потому что на нем можно делать большие деньги, стали лицензировать и прочее, прочее. Но это уже без меня.
А в вашем-то казино вы играли?
Ну, во-первых, это неэтично, хотя получалось практически, что я так играю против них, потому что казино принадлежало мне самому, значит, все, кто приходил туда, играли против меня. Но оно не было совсем обычным в том плане, как трактуется игорный бизнес, когда 10 столов, 6 выигрывают, а 4 проигрывают. Да. И ты в результате оказываешься...
Одни в одну сторону подкручены, да, другие в другую.
Нет, я даже говорю о математической, так сказать, подходе. И сама теория игр, она говорит о том, что если количество столов и количество участников большое, то обязательно казино в выигрыше. В моем случае это было немножко не так, потому что приходило очень немного народу, приходили только те, кого я знал и кого я привечал. И иногда это было сражение. У меня был приятель один, покойный, к сожалению, Иван Кивелидзе, который вот был просто заядлый игрок.
Донской табак.
Росбизнесбанк.
Да, не Иван Кивелидзе, который через
погиб,
трубку отравили. Ага.
Да. Угу. Так вот, он был очень заядлым игроком, но он, так же, как и вы, пытался, так сказать, меня упрекнуть в том, что да, я знаю, я все равно в проигрыше. Я говорю, давай сделаем так. Мы однажды ночью с ним, он встал за игорный стол, а крупье, девушки, которые работали, они встали, играли против него. Он все равно проиграл. Поэтому это как бы больше психологически. У меня к игорному бизнесу отношение двоякое. Потому что когда он превратился в то, во что он превратился, и то, чем он есть во всем мире, то есть достаточно грязный способ добывания денег, я от него добровольно отказался, ушел. Потому что для меня это было как бы некая формула необычного развлечения для моих друзей. Ну, приезжал академик Верехов, приезжал один из первых трейдеров мировых, так сказать, Брюс Рапопорт, приезжала крестная мать вместе с ним, Наталья Гурфинкель, это была вице-президент Bank of New York. И такие люди, когда приезжали, нужно было чем-то их на тот момент времени, если не привечать, то удивлять, по крайней мере. И вот казино существовало только равно для этого. Там не было никогда толп народу китайцев там, или каких-то, так сказать, людей сомнительной репутации, чтобы прийти там орать, кричать и все.
А это значит, это такие грязные сплетни, что, в общем, там любили бывать представители всевозможных ОПГ?
Они
и забивали
не то, что
там
они,
стрелки.
Не то, что... Нет, ну, стрелок там, конечно, не было в клубе, но приезжали они все, приезжали, но с очень большим почтением. Да, потому что сама по себе история Московского коммерческого клуба, она так или иначе связана с интуристом. А многие из неглупых людей во всяком...
Где вы тоже
ОПГ
работали?
Да, я тоже проработал там почти 10 лет. Вот. И естественно, что люди из ОПГ понимали прекрасно, что интурист, он так или иначе связан с определенными организациями. И, наверное, нет смысла там особенно раскачивать свои права. Есть масса других предпринимателей в тот момент времени, кого крышевать можно было прямо вот на улице находить. Поэтому Московский коммерческий клуб как бы остался в стороне, но люди бывали там. Люди, те же самые братья Контришвили бывали, и кого там только не было. о ком честно сказать, но они себя вели всегда предельно корректно, и никто из них не пытался оказывать свою посильную помощь. Знаете, как бы, да, мы тебе помогать будем тебе там.
По мере сил возможностей.
Нет, не надо мне.
И ни с кем из них вы как-то, так сказать, не подружились, не задружились?
Нет, я с ними, со всеми были у меня ровные отношения и прекрасные, да. Но был момент, когда ко мне приехал один из тогдашних лидеров подольских, с огромным телохранителем. Где-то я таких больших людей вообще никогда не видел. Где-то метр 2-10 это точно, причем еще и в ширину огромный. И он приехал явно для того, чтобы как-то оказать на меня определенное воздействие.
Психологическое.
Да. И мне удалось это снивелировать. Я просто отстранил вот этого своего приятеля в сторону, подошел к этому большому, так смотрел, и говорил: я говорю, слушай, какой ты большой! Спрашиваю этого Мишу Мабуту, я говорю, а где ты нашел его? Я говорю, я никогда так... Может, я его потрогаю? Вот это как-то сразу, ну, знаете, конечно, вот актерски да. дало возможность уйти от этого. Да, что, ну, понятно, что не сработало, да, и все. Но это вот очень редкие случаи были. А так, в основном, меня Бог милу.
А что случилось? Почему вы лишились? Это же старинное какое-то было здание.
Да, это здание, которое мы отремонтировали, отреставрировали за свои собственные деньги вместе с интуристом, могу честно сказать. Построили два новых здания. А потом, когда питерские пришли в страну, потому что как-то мне показалось, что они раньше жили в ней в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, а потом они приехали в Россию все, да. И в том числе и в Москву. И вот эти все рейдерские схемы, они сразу активно стали возникать в их ощущении, мироощущении и сознании. И особенно это у братьев Ротенбергов было просто. Они считали, что это просто святой бизнес вообще. Прийти и сказать, хотите, у вас есть там проблемы, да? Ну, давайте 30 или 40 или 50% вашего бизнеса наши, и мы вам все решим. Вот таким образом отжали, да, отжали вот этот вот самый Московский коммерческий клуб. И как долго я не боролся, я боролся с 2004 по 2009 год, а потом еще до 2014 года пытался все. Нет, ничего, это бесполезно. Причем отжимают судами, отжимают чиновниками, это ни в коем случае никто там не пытался угрожать или что-то еще. Нет, все очень цивилизованные люди. Но просто делают судья стеклянное лицо и говорит, нет, это не ваше. Я говорю, как же, вот мы, смотрите, чертежи есть, вот мы строили, вот бетон заливали. Там все. Ну и что? Говорит, ну это не ваше. И все, и судья говорит, из имеющихся в деле доказательств ясно, что это не ваше. Все, это был аргумент, который меня сразил на повал. Поэтому вот это было самое крупное, наверное, поражение, которое я испытал в своей жизни. Но противники достойные тоже, знаете. Все-таки это друзья президента, а не какая-то там шушера на улице.
Ну, вам как-то вот не везло, что вы встречали, что называется, друзей президента на большой дороге. Игорь Иванович Сечин, о чем мы еще поговорим, вам встретился, и тоже как-то
сначала-то
не в вашу пользу.
Прекрасные были отношения сначала, просто изумительные. Мы первый раз встретились с ним в 95-м или 96-м. Перед выборами еще. Когда вот проиграл Собчак, буквально за некоторое количество времени до этого мы с ним встретились. В приемную у Владимира Владимировича он прекрасно ко мне относился всегда. Чашку кофе. Ну, кто вот в стране может сказать, что, так сказать, вот, чашку кофе из рук Игоря Ивановича? Сейчас таких уже живых-то и не осталось, по-моему. Или тех, которые не сидят.
Да. Следующим уже он, видимо, не чашку кофе подносил.
Наверное, нет, да. Нет, у меня был еще. Еще была встреча абсолютно того же самого ранга и размера, и тоже чашка кофе, но уже его начальник был генеральным директором ФСБ. Да. И Игорь Иванович показывал мне мемориальную комнату Дзержинского. Лично сам водил, открывал ключом. Я был чрезвычайно горд этим обстоятельством.
И каждый есть, чем, есть чем гордиться. Да. Очень,
да. А потом просто мы перестали с ним пересекаться, поскольку они выстроили вокруг президента. Он, несколько человек, в том числе и Валик Сурков, и многие другие, выстроили систему отношений президента с внешним миром таким образом, что если он вспоминал о ком-то, они соединяли. А если импульс шел снаружи, то они просто отсекали его. И таким образом удалось вычистить поляну, ну, более чем основательно. Остались только те, кого президент сам помнил, с кем были дружеские отношения, там, наверное, боролись вместе, там, на улице, песни, гитара, там, что-то еще, может, служба в определенных структурах. Вот такие люди остались, да, потому что их вычеркнуть нельзя.
Ну, да.
И то, я могу
то,
вам сказать,
думаю, да,
есть, по крайней мере, на моей памяти человек 5-6, которых тоже, в общем, потихонечку отодвигали. Хотя были близкие достаточно отношения. Таков Игорь Иванович.
В этом здании в 90-е годы прошлого века располагался Московский коммерческий клуб. В дореволюционном смысле слова – один из первых клубов после Советской России. В недрах его функционировало казино, тоже одно из первых. Любимое детище предпринимателя Владимира Симаго, Оно, по сути дела, открыло ему дверь в политику. Где, как не в клубе, за игорным столом, завязывать перспективные знакомства, намечать и будущие сделки, и хитроумные политические комбинации. Улица, на которой находился клуб, носила в ту пору название «Большая коммунистическая», но многое вокруг располагало к ассоциациям с дореволюционными временами, на что, наверное, и рассчитывал хозяин заведения. Сам дом, бывшая городская усадьба, построенная недалеко от Таганской площади в конце XVIII века, принадлежала действительному статскому советнику Григорию Александровичу Крестовникову и его жене Юлии Тимофеевне, сестре знаменитого промышленника и мецената Саввы Морозова. До того, как стать Большой Коммунистической, улица называлась Большой Алексеевской в честь Алексеевых, знаменитого русского купеческого рода, давшего миру великого реформатора театрального искусства Константина Сергеевича Станиславского. К слову, в доме Алексеевых на этой улице Станиславский и родился. Клуба на Большой Коммунистической больше нет. А вместо Симага в бывшей усадьбе Крестовниковых воцарились вездесущие братья Ротенберги. И Большой Коммунистической больше нет. В порыве борьбы с советским прошлым ее снова переназвали. Логично было бы ожидать, что ей дадут имя Станиславского. Но назвали ее именем Александра Солженицына, который, при всем нашем к нему уважении, к этим местам никакого отношения не имел. Хорошо, впрочем, что не именем братьев Ротенбергов. Возможно, переименование это не последнее.
Ну вот, собственно, отсюда, вот из этого московского коммерческого клуба, вы и шагнули в политику, да?
93-й год? Нет. У меня, хотя, конечно, да, потому что было интересно для журналистов понять, а что движет человеком, который, с одной стороны, кинулся в бизнес, закричал, что да, можно зарабатывать деньги, а с другой стороны, вдруг альянс с КПРФ и с людьми, которые тащат всю страну назад, как тогда говорили. Помните, это красно-горячая
чума?
Да. Она и сейчас, по-моему, такая.
Купили в последний раз и прочее.
Да. Вот, и, конечно, это было некое... Сначала был интерес как к человеку, а потом я понял, что, наверное, и могу что-то сказать в политике. Mm-hmm. И для меня предложение КПРФ войти в Первую Думу было, конечно, и лестным одновременно. Хотя, вот положа руку на сердце, я, честно говоря, даже не понимал, во что я вхожу. Вы знаете, в советское время, я не знаю, у вас такое же впечатление или нет, но вот я долгое время вообще не интересовался структурой власти.
Ну,
для
конечно.
Меня уже 30-летнего было как-то не совсем понятно, расплывчато. Верховный совет, президиум Верховного совета, политбюро, шмалитбюро. Но вот никогда я не вникал, во все это не входил. Mm-hmm. И тут вдруг 93-й год, неожиданная вот эта ситуация, в которой, кстати, коммунисты повели себя тоже не лучшим образом, потому что я, опять-таки, я не называю имен, звонил одному партфункционеру в октябрьские дни и говорил, я говорю, слушай, ну надо что-то делать, мы движущая сила, так сказать, прочее. Он говорил, сиди, не рыпайся. Вот политика и
позиция... А вы уже были к тому времени...
Нет, еще нет.
Это было... Нет, я понимаю, что вы не были в доме, но были
Конституционный,
с ними.
Конституционный суд, мы же вместе были, бок о бок там сидели. Сказали, сиди, не рыпайся. Это вот свидетельствует о том, что управленцы партийные, которые плавно перешли из советских управленцев в управленцев Российской Федерации, они оставались теми же самыми людьми. Осторожный, хитрый, никто не подставлялся. И во многом мне кажется, что позиция Геннадия Андреевича состояла именно в том, что если упадет власть в руки, да, но самому куда-то лезть, за что-то бороться, это не его стезя.
Ну, говорят, она ему падла в 96-м году, так он так испугался, что...
Да. Я помню этот день, когда второй тур, 2:30 ночи, я захожу к нему в кабинет. И можете себе представить, да, человек, который участвовал и вторым шел кандидат. Ни одного человека в кабинете нет. Вот я помню это отчетливо, эту встречу нашу. Я зашел, я говорю, Генрих, ну ладно, ничего, не переживай, я говорю, жизнь заканчивается. Мы же двигаемся дальше. Я говорю, что-нибудь придумается. Вот такие слова были. И я точно помню, что там не было никого в приемной. В этом-то, наверное, есть еще исторический какой-то смысл, что не дали выиграть, потому что неким было выигрывать. Что делать было дальше? Это потом, когда... Хотя был Масляков, конечно, когда были многие, но Масляков – это при Примакове.
Это Примаков, при Примакове.
И Зюганов – это совсем другие...
Ну, с другой стороны, все-таки много примеров показывает. Приходит человек без команды, обрастает командой. Тот же Трамп, да? Всякое бывает. Это все гипотезы. Вернемся, давайте...
Это мало имеет отшибки, меня бы они не взяли. Хотя... первое российское правительство Силаева, да, они предлагали мне пост, ну, не министра, а председателя комитета по туризму. То есть у меня был шанс вместе с Авиным, с Нечаевым войти в первое правительство. Ну, я бизнесом занимался. Я сказал, да вы что, с ума сошли? Я перед этим в советское время сидел, так сказать, под начальниками, под всякими. А тут вы меня опять загоните. Я говорю, не, мне не надо.
А вы что, не понимали, что путь в политику – это возможности для бизнеса?
Вот тогда нет. Такие, как... Эта наивность, вот она проистекала. Многие в нее не верят, но я был искренне убежден, что политика и бизнес никак не сопоставимы. Потом мне уже молодые товарищи подсказали, что это как раз очень даже нормально. Сколько бизнеса пришло по там, вице-премьерами, там тоже Потанин. Прекрасно все устроил.
Как вчера я прочитал замечательный, как всегда, блог, я очень ценю, это, конечно, умница большой, Иноземцева, который называется «Политика в России, вид частного предпринимательства».
Абсолютно точно. Я-то теперь понял, что это нормальные, профессиональные люди, которые Ходорковский первый об этом подумал и стал делегировать своих людей в политику, в структуры административные. Это правильное было. Я был достаточно наивен, честно могу сказать. Более того, для меня вот никогда бы не могло состояться то, что состоялось для многих таких молодых функционеров, и комсомольских в том числе работников, потому что они имели доступ к информации о том, что происходит в стране. Они масштабно себе представляли, где что лежит, насколько плохо. А я был человеком, который вот действительно подумал, что ой, кооперация, ой, да, частное предпринимательство, возможность самовыразиться. Вот это мною двигало в большей степени.
И, между прочим, действительно, если мы вспомним этих-то первых кооператоров, из них потом никто так уж в Кремле не пророс, вспомним.
Ну, они поняли просто. Ну, почему там? Бывали, наверное, какие-то
перемещения? Нет, вспомним покойника Тарасова.
Нет, это да,
и
нет.
И все прочее, я это
да, это вот как раз, наверное, плеяда таких романтически настроенных, а то, хотя...
Федоров, я помню, такого ресторатора.
Да, Андрюша, да.
Первый
это мой близкий товарищ.
Да? Да. Чем он сейчас занимается?
Понятия не имею, я давно очень потерял его из виду, но я помню, мое становление как бизнесмена произошло у него на Кропоткинской 36, в том кафе. Ко мне подошли два интеллигентных молодых человека, которых привел в метродотель Андрюшин и сказал, говорит, вот они хотят кооператив создать, не можешь им помочь? Я говорю, ну давайте, вот сделаем вместе. Вот так был мой первый бизнес в США. И был он именно у Андрюши в этой... А мы с Андреем знакомы с 70, очень давно, 73-го года, когда он был еще метродотелем в таком известнейшем месте Русь.
Русь, конечно.
Это человек был, который знала вся Москва.
Скажите мне такую вещь. Где-то я не то читал, не то слышал в каком-то интервью, что вы просто финансово КПРФ помогли чуть ли, так сказать, не на ноги встать.
Ну, это преувеличение. Это преувеличение, потому что, во-первых, денег было затрачено не так много. Я же говорил вам, вот ну какая-то, так сказать, помощь там была, но чтобы вот сравняться с теми столпами, которые впоследствии уже были у КПРФ, конечно, нет.
Нет, конечно,
там были уже хорошие, серьезные деньги. И более того, боюсь злословить, но мне представляется, что вот эти спонсоры, которые в КПРФ появились, они еще каким-то образом предложили и услуги в точке соприкосновения политики и бизнеса. То есть многие из руководителей Коммунистической партии Российской Федерации, наверное, так или иначе стали либо совладельцами, либо собственниками, либо какими-то участниками. Я боюсь об этом говорить. Это оценочное суждение. Но мне кажется, что вот это вот переплетение бизнесов и интересов партии, оно произошло в какой-то момент. Никто об этом не говорит, никто не кричит, так сказать, на всех перекрестках, что у вас там на Кипре фабрика или у вас там где-то еще что-то. Но мне представляется это возможно.
Хорошо живем.
Политикой надо уметь заниматься. Это же не мы с вами, так сказать, только созерцаем, а есть люди активно работающие, действующие.
Но ведь для вас левая идея, это была как бы... Была и осталась вашей идеей, что называется,
да? Да, я левый по убеждениям, и вне зависимости от того, в справедливой России, в Единой России, где угодно, твои. Меняются партии, убеждения не меняются. Вот это очень важно было для меня, что у меня есть некие принципы основополагающие, я им как-то пытался следовать. Иногда даже в ущерб себе, потому что излишняя порядочность, она мешает. И в бизнесе слово «порядочность» – это весьма условная вещь. Это, помните, как говорил один из классиков, по-моему, даже Довлатов, кто такой порядочный человек – это тот, который гадости делает без удовольствия. Вот в бизнесе это очень частое явление. Да, вот, да, делают гадости, но некоторые при этом морщатся. Говорят, ну, нехорошо получилось. Да.
Замечательно. Ну, а теперь, раз мы вышли на левую идею, я хочу вас, конечно, расспросить о том, как ваша жизнь на, в общем, на многие годы оказалась связана с Венесуэлой и с таким, значит, ярким носителем левой идеи, как Уго Чавес.
Причем искренним. Вот вы знаете, что странно, многие могут и не верить, но я склонен, может быть, сомневаться отчасти, хотя Мадуро тоже мне представляется, где-то процентов на 60 искренним носителем этих боливарианских идей. Но Чавес действительно был человеком, одержимым этим. При полном отсутствии какой-то либо подготовленности, в том числе и экономической, он абсолютно не понимал. Ему была откристаллизованная сама идея просто безумно интересна. Но как ее осуществлять, он абсолютно был не готов к этому. А попал я в Венесуэлу
совершенно случайно. Плоды этого мы видим, к сожалению, сейчас.
Да, и вот это вот как раз просто, ну вот, губительнейшая, так сказать, ситуация. И она связана, конечно, в определенной степени именно с деятельностью Чавеса. Попали мы совершенно не случайно. У меня был бизнес, который кончился очень плохо, потому что американцы вошли в Ирак. А за некоторое время до этого...
А с Саддамом Хусейном вы тоже ведь как-то, так
минут
сказать...
Минут пять, мы с ним были аудиенцию. Я привез Саддаму Хусейну портрет.
Друг диктаторов.
Портрет. Да, это был блестящий совершенно.
Только с нашим не подружились.
Ну, вот, не, ну как не подружились? У него хорошие отношения, просто мы не встречаемся. Вот я бы так сказал, да. А что касается Саддама, то была очень интересная ситуация. Через покойного Примакова мы вышли на Тарик Азиза. Мы с моим партнером заказали здесь у какого-то художника по фотографии портрет Саддама Хусейна. Повезли его туда. Причем везли-то ведь как? Мы ехали в Париж, из Парижа в Оман. Из Омана да, 900 да. километров, так сказать, там на машине. И потом приехали. Где-то в районе...
На джипе
там...
по пустыне.
Да-да-да.
Ленд-крузер.
Это любимое занятие было. И мы, значит, привезли этот портрет. Сидели очень долго в приемной у него. Там вот в этой в зеленой зоне, где американцы потом были. Ждали. И у нас была пятиминутная аудиенция. Мы вот этот портрет... Я, по-моему, на него даже не взглянул. Было наплевать на это. Какие-то два вот человека приехали. А мы занимались энергетическими проектами там. Но вот, к сожалению, эти проекты из-за
произвел
войны...
Произвел впечатление? Ну, за пять минут что-то...
Ну, как вам сказать? Ведь ты же готов уже к этому.
Конечно.
Готов к тому, что увидеть. И он держал эту марку, и он был портретен.
Это то, что называется у Фрейда магия прикосновения.
Абсолютно. И он знал, что к нему пришли вот это вот... Тач такое сделать, да. У меня была другая встреча, ну, не с диктатором, с президентом, одним из президентов Нигерии. Встреча произошла еще позже, 1:30 ночи. И тоже мы сидели его ждали, там, 7 часов вечера. Но он принял нас вот в этой своей красивой, так сказать, одежде, на босу ногу тапочки. Мягкий, вальяжный, абсолютно наплевать на все условности. Мы заговорили с ним о каком-то деле, он сказал, говорит, ну, ладно, подожди сейчас. 2:00 ночи, он снимает трубку, звонит министру, говорит, ну, ты что, спишь, что ли? Но это, говорит, неправильно, потому что президент не спит, а ты спишь. Говорит, в общем, тебе завтра зайдут тут два русских бизнесмена, надо с ними переговорить и все прочее. Тоже забавная такая ситуация. С Чавесом все было по-другому.
С Чавесом, так.
И мы, когда, будучи, как говорил покойный Раиса Максимовна, будучи находясь в Ираке, нас один из функционеров, сотрудничавших, так сказать, с нами и прикрепленный к нам от иракского ФСБ, сказал, хотите, я вас с венесуэльским послом познакомлю. Хороший, классный парень такой. Они очень были в хороших отношениях, дружили там. И он представил нас. И тот нас пригласил в Венесуэлу. Мы приехали туда. И потом уже у меня жизнь стала как-то более-менее. Потому что я полюбил эту страну. Я понял, что там фантастические возможности для бизнеса. И можно было правильно акцентированно использовать и то, что делал Чавес. Но Россия пошла по другому пути. И вот Игорь Иванович здесь как раз стал моим, к сожалению, политическим противником. Потому что он переформатировал все, что мы делали до него. Мы пытались создать широчайшие такие вот потоки, разрозненные потоки бизнеса, чтобы переплестись с венесуэльским бизнесом, начать собственное производство. Ну, фантастически. 3-4 урожая в год можно было, так сказать, собирать. Там почему не сделать было ананасовые плантации и возить это сюда? Там масса всего могло быть. Но пошли по пути, значит, Рособорона, по пути нефти, государственные закупки, государственные, так сказать, контакты, товарооборот сразу возрос до небес, доложили президенту, что мы вот за год, смотрите, они там ковырялись, какие-то там непонятные СП создавали, а мы за год вот так товарооборот шли, и все. На этом все кончилось. Этот товарооборот и задушил Венесуэлу в конечном итоге.
Но все-таки не Игорь Иванович виноват в том, что в Венесуэле нет туалетной бумаги.
Ну, думаю, что какая-то толика есть. Он может себе это совершенно спокойно приписать.
Да?
Очень. Я еще раз говорю, Игорь Иванович человек, я его долгое время никогда не воспринимал как самостоятельного политика. Наверное, я был неправ. Он вырос, может быть, до этого звания. Но начальник ценил и ценит его за безукоризненное исполнение в точности того, что ему говорят. Вот скажут ему, так сказать, отсюда и до обеда. Он будет копать.
Я понимаю. Но все-таки...
Ему сказали увеличить товарооборот, он увеличил.
Да, это я все. Но это одна сторона просто. Другая сторона, это, собственно, это попытка повторить такой социалистический эксперимент. Собственно, чавесовская попытка, которая все-таки очень быстро таким прозорливым людям. Я помню эту статью Варгаса Льоса, которая называлась «Самоубийство одной нации». Все-таки начало 2000-х еще.
Ну, где-то 2002-й, mm-hmm. вот этот, после mm-hmm. того, как его не арестовали, а задержали, а потом...
Задержали, да-да-да.
Я как раз, mm-hmm. я с первой, так сказать, мой заезд был именно вот в 2002 году. Mm-hmm. Через три дня после того, как его выпустили, я приехал mm-hmm. первый раз.
Раздумывая над вашими словами, которым я сперва, так сказать, возразил, что, в конце mm-hmm. концов, не Игорь Иванович, в данном случае, так сказать, с маленькой буквы российское вмешательство загубило Венесуэлу, я действительно вспоминаю, но а как советское вмешательство загубило Кубу и кубинскую экономику?
Конечно, абсолютно. Это разрушает. Причем угу. вне зависимости от исповедуемых каких-то убеждений или идеологических постулатов, мы удивительным образом можем испортить многое из того, что попадает нам в руки. Вот это вот...
Да,
у меня была одна женщина...
Царь Мидас так прикасается.
Да, была женщина одна, угу. прораб, она у меня работала, она говорила такую пословицу, говорит, надолго ли дураку стеклянный нос? Вот мы почему-то вот этой вот пословице...
Русский народ, а?
Да, вот мы следуем вот этому все время. Но можно же было по-другому с Венесуэлой. Нет, угу. вот под козырек, да. Потом, конечно, при...
Да, Куба, извините меня, просто чтобы пояснить, точно так же загубили, качали из нее сахар,
да,
Фидель
да, да,
вырубил
да.
все фруктовые плантации,
да,
все сахаром затем.
Да, все, да, Советский угу. Союз, мы с ними угу. братья и все прочее. Так же, как получилось с Венесуэлой, ну что, Рособорон, ведь там в чем еще была фишка, я прошу прощения за сленг, угу. Рособорон, войдя туда и почувствовав поддержку, в том числе Игоря Ивановича, стал активно позиционировать себя как организация, через которую нужно входить в Венесуэлу. Кто бы из бизнеса не приезжал из России туда, они говорили, рособоронцы говорили, да, все через нас, у нас здесь все схвачено, мы все везде, угу. так сказать, хотите, да, но мы там немножко в долю, в частном порядке, не в частном порядке, мы всегда вам готовы будем помочь. Вот мы направляем и заправляем всеми связями России, так сказать, в Венесуэле.
Ярче иллюстрации к знаменитой формуле Виктора Степановича Черномырдина, что бы мы ни делали, получается, автомат Калашникова, ну, такой совершенно просто
похож,
точности, да?
Похоже, да. И более того, у меня даже вот есть сценарий, посвященный как раз именно событиям в Венесуэле, и там я достаточно подробно делаю предположение, опять-таки, не раскрываю суть, а делаю предположение о том, как обе стороны крали те деньги, которые выделялись, так сказать, на взаимоотношения с Россией и Венесуэлой. Это действительно факты. И коррупция в Венесуэле достигала чудовищных масштабов точно так же. И там, наверное, другая конструкция, не такая, как у нас. Потому что вот никто не может до сих пор упрекнуть в том, что Чавес вот по прошествии времени выяснилось вдруг, что там он и что-то еще нет. Вот этого ничего нет, и я думаю,
То есть вы считаете, что он не коррумпированный был человек?
Нет, абсолютно. Вот я могу со всей ответственностью взрослого человека, потому что я говорю, угу. я знал его и физиономически, но крутить им крутили. Вот вертеть им крутили, да, это было такое. Там был один проект, который он сначала сказал «да», потом ему объяснили, почему «нет». И он очень логично обосновал это тем, что вот интересы индейцев, коренного населения в этом регионе будут страдать и все прочее. Ему так преподнесли. Mm-hmm. А на самом-то деле я знаю, что подоплека такая, что просто не поделились с теми чиновниками, которые должны были дать разрешение на проект, и проект загубили.
С нынешним руководством Венесуэлы у вас есть какие-то отношения?
Я очень хорошо лично знаю Хорхе Родригеса, это министр информатики.
Да, да.
Я неплохо знаю нынешнего вице-президента, его же сестру Далси Родригес. Угу. Далси, кстати говоря, очень такая фигура, которая могла бы быть интересна всем, в том числе и противоборствующим политическим структурам в Венесуэле. Такая примиренческая тетка могла бы быть. Ну, я знал очень много людей из правительства, практически всех, кого...
Но с Мадуро вы не общались, нет?
Ну, с Мадуро у меня есть фотографии даже, может быть, даже можно будет показать, да,
вот сюда
где
брыш.
Мы вчетвером сидим, посол Российской Федерации и Чавес, Мадуро и я. Мы вели какое-то, так сказать, там собрание или заседание, я точно не помню. Просто же я не надуваю щеки и говорю, что на самом деле так, да.
Я не сомневаюсь. Но после смерти все-таки Чавеса дела пошли совсем, как говорится...
Энтузиазм масс во многом, конечно, базировался на Чавесе. Так же, как и вера в то, что вот сейчас еще немножко трудности, а потом хорошо. Когда Чавес ушел, люди поняли, что рассчитывать вот на гений, на, так сказать, энтузиазм одного человека невозможно. Есть очень жесткие экономические законы. И тут ничего ты тут не сделаешь. И вот эти законы были попраны в Венесуэле напрочь все. Хотя, при всем при том, позиции, например, тех же китайцев, Они сегодня очень предпочтительны в Венесуэле. Mm-hmm. Даже Белоруссия. Ей удалось гораздо эффективнее встроиться в экономику, так сказать, Венесуэлы и получать свою прибыль. Я повторяю еще раз. Не развивать экономику Венесуэлы, а получать свою прибыль из общения между Венесуэлой и Белоруссией. Mm-hmm.
Mm-hmm. А у вас какие-то интересы в Венесуэле остались?
Никаких, конечно.
Никаких. А так сказать, лирические интересы, ваш такой роман с Венесуэлой продолжается?
Нет, потому что уже, наверное, лет 6. То есть, как вот начались вот эти все... Вы знаете, еще что отодвинуло меня в определенной степени, последние годы были связаны с очень большим ростом преступности. Причем преступности не организованные, а вот уличные. Я помню, у моего секретаря, помощницы, просто на улице вырвали вот так вот серьги.
Ну а что? И это всегда в таких нищающих, нищающих странах происходит?
Да. И потом, когда возникла вот эта идея межгосударственных контактов, бизнесу не осталось места просто. Там не с чем и некуда было влезть. Ну куда влезть? ПДВС, с одной стороны, государственная структура, Роснефть. Где ваше место в этом альянсе? Нет? Ну какие-то болты поставлять, так сказать, там для того, чтобы закрутить гайки. Практически это невозможно. А вот этого первоначального импульса, который мы исповедовали, я как зампредседатель совета или общества предпринимателей России Венесуэла, мы говорили о том, что нужна некая такая народно-бизнесовая дипломатия, как можно больше входить в канву, в структуру, взаимодействовать, начинать развиваться и все прочее, прочее. Ничего этого не произошло.
Скажите мне вообще такую вещь. А вот вы не раскаиваетесь, что вообще пошли-то в политику? Потому что мне кажется, что вот, будучи таким человеком эмоциональным и такой художественной натурой, по сути, да? Творческой, ну, политика как бы исключает такие качества в людях.
Ну, есть исторические примеры. Уинстон Черчилль. Журналист, писатель, художник. Это, наверное, вот артистизм. Вот у хорошего политика всегда должно быть немножечко что-то от актера. Потому что если вы хотите убедить, вы должны эмоционально человека настроить на то, что вы говорите. Мне в бытность свою, когда парламент российский был еще парламентом, и можно было как-то влиять кардинально на принятие решений, у меня была ситуация, когда мне удалось вот так за счет эмоционального выступления поменять точку зрения парламента. Это было, это нормально. Другое дело, что сейчас это невозможно. Сейчас вы думаю, можете быть Чарли Чаплином, но никогда ничего вам не удастся, потому что есть суровые глаза Володина, или Валентина Ивановна Матвиенко, которая говорит, так, все.
Я помню, как Эдуард Родинский выступал в Думе совершенно блистательно.
Да.
В пустоту абсолютно.
Абсолютно, да. И не воспринимается это никак. А сейчас тем более. Потому что это стал некий функциональный орган, это некое такое подразделение администрации президента, и у него свои задачи, но они ничего общего с политикой не имеют. Поэтому понятно, что человеку, эмоциональному человеку, искренне воспринимающему ситуацию, конечно, в этом парламенте делать абсолютно нечего. Ну, это чистой воды постановка, и не случайно очень многие из ярких персонажей ушли в Совет Федерации. Если так посмотреть, у меня сейчас даже крен вот лично знакомых мне людей в Совете Федерации неизмеримо больше, чем нежели в Государственной Думе.
Бизнесмен вы по призванию? Вот для вас большое значение в жизни имеют деньги?
Отсутствие денег имеет большое значение. А сами деньги, наверное, нет. Средства для того, чтобы обеспечить себе некий комфорт, которого сейчас, может быть, не хватает.
Значит, вы не бизнесмен по призванию?
Бизнес...
Если деньги для вас не самоцель и не самоценность.
А мне представляется, что бизнес – это отчасти тоже творчество. Это же тоже интересная комбинация, это интересная возможность. Ведь что такое бизнес? Бизнес – это вложение денег в том направлении, предугадав позитивное развитие которого, ты получаешь выгоду. Можно же вложить деньги в бизнесе и прогореть. Можно не туда вложить, можно не то количество вложить. Все что угодно, ошибок очень много. И вот если ты не этим предвидением не обладаешь, то твой инструментарий весь абсолютно кажется бесполезным. Поэтому деньги можно рассматривать в бизнесе только как некий инструментарий, как молоток.
Но вы ведь прогорали, и по-крупному, насколько я понимаю, я помню, дело о банкротстве прошлогоднее как-то оно закончилось.
Нет, еще до сих пор, так сказать.
Или это такое банкротство, как у Трампа?
Да, это в жизни бизнесмена это совершенно нормальные вещи, и тут не надо, хотя слово само по себе для обывателя значимое, на самом деле это процедура, которая финансовая, так сказать, организационная процедура.
Я понимаю, но в каком-то интервью, причем не так, совсем недавно, вы сказали, что вы разорены. Это такая фигура речи, такая роль. роль персонажа из романа Диккенса или как?
Скорее всего, по-другому. Нет, ну действительно, конечно, положение, которое у меня сейчас, оно неизмеримо хуже, чем нежели то, которое было много-много лет назад. О чем я не жалею, потому что вот я прошел через потерю денег в зрелом возрасте. Mm-hmm. Вот когда я вижу, как молодые ребята, так сказать, теряются в пространстве из-за того, что они потеряли все, и это крушение всех надежд и всего прочего, для меня достаточно безболезненно происходит. Если бы не интересы семьи, я вообще плевать на все хотел. Но поскольку у тебя есть сыновья, поскольку у тебя есть жена, то ты должен в определенной степени соответствовать и ориентироваться на их интересы. Они же должны существовать и жить так, как это должно быть. Не с какими-то сверхъестественными возможностями, но нормальной человеческой жизнью она должна быть обеспечена. А что касается вот меня самого по деньгам, у меня мечта заработать какие-то остаточные деньги и потом уехать куда-то в одну из стран Карибского бассейна и устроиться лодочником где-нибудь на станции. Чтобы утром можно было проверить там яхты все на месте, потом пойти сесть на берегу, взять вот этот ноутбук, что-то печатать, что-то... Ничего больше.
Что-то мне напоминает такой роман «Наш человек в Гаване».
Ну, что такое, да, вы знаете, вот такая экзотика с полной отрешенностью от реалий Российской Федерации, при этом возможность включиться в нее через компьютер через несколько секунд.
Это мечта многих из нас, кто связан с этим регионом.
Да. Вот как бы не ощущать, не чувствовать на себе вот эту всю боль соприкосновения и одновременно не терять контакт. Это был бы идеальный вариант, конечно.
Но вы счастливый человек?
В очень большой степени. В очень большой степени. И у меня практически нет, может быть, за исключением одного-двух случаев, когда я бы искренне сожалел, например. Такого вот биографии. Что-то не удавалось, но это, как говорит Стив Джобс, каждая неудача – это шаг к успеху. Поэтому, наверное, какие-то неудачи должны были быть.
Что нас не уничтожает, нас делает сильнее.
Да, во-вторых, вот привычка моя, которая выработалась в период переходный из Советского Союза в Россию, когда я начинал только бизнес, у меня всегда была заряженность по отношению к бюрократам. Бюрократ, обычно отказывая вам, он тем самым свою функцию выполняет. Вы пришли к нему, он говорит, нет, это нельзя сделать. И он уже внутренне обезоружен, потому что он выполнил свою функцию. А я себя заставлял всегда только включаться в тот момент, когда говорят нет. Вот для меня нет, это был сигнал к атаке. И я знал, что вот мое время наступает. А он не был готов к этому. Поэтому у нас были несколько неравные условия, и поэтому удавалось что-то сделать.
Кто из... Напоследок я вас спрошу, кто из литературных персонажей вам ближе всего и с кем вы себя, вот можете с кем-то ассоциировать? Мы начали с Плутовского романа, но так...
Ну так вот, чтобы я смотрел и говорил, например, что я там похож на Д'Артаньяна или на что-то еще, такого у меня никогда не было. Мне
многие... Остапа Бендера не упомянули?
Он был очень наивный человек. Вот Остап Бендер был, а я нет. К сожалению, я прагматик во многих аспектах, и у него было очень много иллюзий, а у меня их... Ну, скажем, он был моложе меня. Вот вы знаете, персонаж Ильфа и Петрова был...
33 года, что вы хотите.
Да. А тут уже уходят иллюзии, и ты понимаешь, что, наверное, места им все меньше и меньше.
Замечательно. Спасибо вам, Владимир Владимирович, за такой живой,
интересный разговор. Мы не очень скучали в разговоре. Огромное вам спасибо.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был Владимир Семаго, человек с биографией, который хватил бы на несколько романов. Возможно, он сам их еще и напишет. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра. Слушайте радио «Свобода» на частоте 1386 кГц в диапазоне средних волн с устойчивым приемом на территории европейской части России, на Украине и в Беларуси. Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com.